Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня мы поговорим побеседуем о русской истории. Меня просили дать оценку тому, что произошло в Третьяковской галерее. Ну, вы знаете, там человек неадекватный ударил столбиком от ограждения картину репинскую. Репинский хост повредил. Иоанн Грозно убивает своего сына, по-моему, называлась царь Иван Грозный, царевич Иоанн. Но человек очень странный для меня лично, потому что я как-то рассказывал, мы говорили уже в передачах о том, что первое покушение на эту картину было в 13-м году, причем это сделал человек православный, верующий, Абрам Абрамович Балашов, потомственный иконописец, полишанин, кажется, он был, если не изменяет память. И сегодня мы об этом поговорим, о том, как его Максимилиан Волошин защищал его на общественных слушаниях, да, объяснял, что произошло тогда. Но прежде всего мне хотелось бы успокоить всех, кто считает, что это месть каких-то православных экстремистов. Этот человек не только не православный, он сказал, что выпил 100 грамм водки, потом зашел на него, картина так, значит, подействовала. Вообще человек, ну, я видел маленькое интервью, не могу, конечно, утверждать, но мне показалось, что человек довольно странный, не из завсегдатаев Третьяковской галереи и не из тех, кто хорошо знаком с историей создания этой картины и понимает, что там написано. Ну вот, а как же появилась эта работа Ильи Филимовича Репина и что на ней изображено? Дело в том, что эту ложь о том, что государь Иоанн Васильевич убил своего сына, царевича Иоанна, она исходит от Антонио Пассивина, папского легата. Во время Ливонской войны поляки тогда воевали с Русью, кстати, заметим, не за Краков и Вильн, а за русские города Смоленск и Полоцк. Но это, в общем-то, был крестовый поход всей Европы. Рим сумел объединить в войне против России Польшу, Швецию, Германию, Венгрию, возвести на польский престол знаменитого полководца европейского Стефана Батория. Римский папа даже прислал Баторию освященный меч, благословляя на крестовый поход против русских схизматиков, так они нас называли, еретиками. И вот во время героической обороны Пскова от огромной многоязычной армии Стефана Батория в Москву прибыл папский посол Антонио Пассивина. А задача у него была убедить государя Иоанна Васильевича заключить унию с Римом. Ни больше, ни меньше. Вот так. И латиняне обещали передать русскому царю все земли, бывшие в Восточной Римской империи, если государь только согласится признать власть римского первосвященника и заключить унию наподобие Феррары Флорентийской. Но, как пишет историк церкви, в истории русской церкви Толстой, надежды папы и старания Пассивина не увенчались успехом. Иоанн Васильевич оказал всю природную гибкость ума своего, ловкость и благоразумие, которым и сам Иезуит должен был отдать справедливость. Отринул домогательство позволение строить на Руси латинские церкви, отклонил споры о вере и соединении церквей на основании правил Флорентийского собора и не увлекся мечтательным обещанием приобретения всей империи византийской, утраченной греками, будто бы за отступление от Рима. И вот этому хитрому иезуиту, ну, можно подробнее, конечно, как-нибудь расскажем о том, как государь в богословских спорах легко очень опрокинул все доводы этого иезуита Антонио Пассивино, ему пришлось покинуть Москву, не совано хлебавши. А в это время Стефан Батори тоже вынужден был с позором отступить от Пскова. Псковичи отбили 30 штурмов, даже больше, и аббат Петровский, он написал, пораженный мужеством защитников Пскова, польский аббат, не так крепкие стены, как их твердость и способность обороняться, а русских он написал. Ну вот, и тогда Пассивино придумал сплетню, вернувшись ни с чем в Рим, о том, что царь Иоанн Васильевич якобы в приступе ярости убил своего сына Иоанна. Ну, это по-настоящему иезуитская месть папского легата, чья миссия в Москве потерпела провал. А затем эту сплетню в различных вариациях повторяли авантюрист, проходимец Штаден, ну и такие заклятые друзья России, как Джером Гарсей, Флетчер, которым это англичане уже, которым государь Иоанн Васильевич не позволил за бесценок скупать и вывозить в Англию русский лен, лес и пеньку. В русских источниках клевета Пассивино подтверждения не находит. Мало того, из русских источников достоверно известно, что царевич Иоанн долгое время тяжело болел, и болезнь временами усиливалась, и царевич даже задумывался о монашеском постриге. Это все есть в летописных источниках. А последние 11 дней своей жизни царевич Иоанн провел на одре болезни в Александровой Слободе. И государь Иоанн Васильевич молился о здравии наследника престола. Но царевич скончался, и это повергло государя в величайшую скорбь. Потому что на протяжении многих лет государь Иоанн Васильевич одного за другим терял всех близких людей. Давайте вспомним, как это было. Сначала в 1553 году, через год после взятия Казани, царская семья отправилась в паломничество по северным монастырям. Государь благодарил Бога. Это паломничество по Вету им совершалось за исцеление от смертельной болезни, и во время поездки был погублен младенец царевич Дмитрий, которого недавно бояре и княжат отказывались присягать. Ну, кто даже не так хорошо знает историю, а смотрел фильм Эйзенштейна, помнит, как это происходило. Они были уверены в смерти государя и отказывались присягать. Заметим, что государь никого из них не наказал. Никого. Хотя, если бы наказал, в опалу кого-то казнил, так как это была прямая государственная измена, он умолял их присягнуть своему наследнику перед смертью, то его бы никто из историков не осудил. Но здесь вот так произошло. И представляете, внезапно рухнули сходни, которые вели на царский струк, и царского первенца уронили в ледяную воду. Ну, я догадываюсь, что там не штормтрап был какой-то, а сходни были серьезные, тем более кормилицу с младенцем должны были бояре под руки вести. Вот так первенец погиб. А потом отравили любимую супругу государя, царицу Анастасию Романову. Потом отравили вторую супругу, царицу Марию Тембрюковну. Дело в том, что это не измышления наши. Современные ученые-криминалисты обнаружили в останках царицы уровень ртути, вот подумайте, в десятки раз превышающих норму. Очень странно умирали маленькие дочери государя Иоанна Васильевича. Очень странной была смерть и третьей жены государя. Юная красавица, невеста царская, Марфа Собакина, внезапно перед свадьбой заболела и после венчания скончалась, так и не став его настоящей супругой. А после смерти Грозного, все мы хорошо знаем, был убит в Угличе невинный отрок царевич Дмитрий, его последний младший сын. Но можно вспомнить, знаете, царствование его деда грозного царя, великого князя московского Иоанна Великого. Его, кстати, тоже Грозным называли. Точно так же в расцвете сил скончался наследник престола у Иоанна Великого, Иоанна Третьего. Царевич Иоанн Иоаннович Молодой был назначен государем своим соправителем. А царевича немного беспокоили боли в ноге. Его взялся лечить прибывший в Москву иноземный лекарь. И после недели лечения наследник престола скончался, представляете? Совсем молодой человек, и кроме боли в ноге его ничего не беспокоили. Ну и, говоря, вспоминая Антонио Пассивино, вы знаете, любой, кто занимался историей средневековой Европы, очень хорошо осведомлен о том, какие традиции существовали в Риме сживать со свету людей с помощью различных ядов. Это еще со времен папы Александра Борджиа, его семейки. Это страшные люди, можно сказать, сатанисты откровенные. И поэтому можно предполагать, что иезуиты приложили руку к смерти наследника русского престола. В Европе семейства Борджи, Медичи, Сфорца, они оспаривали между собой первенство в сатанинском мастерстве владения ядами. Это хорошо известно всем историкам. Иезуиты от них не отставали. А, кстати, что интересно, что в Варбурге, и особенно техника отравления в ордене иезуитов была доведена до совершенства, и там травили, пропитать ядом могли страницы подаренной книги, в перстне мог быть яд, в пуговице на камзоле, в платке. И венецианцы преуспели в этом. И вот мы сегодня, все эти дни вспоминаем память нашего святого царя-мученика Николая Александровича и его главные враги, заклятые семейства банкиров, варбургов и шифов, это потомки венецианских ростовщиков, которые перебрались в Германию, в Голландию. Поэтому тоже вот интересные, да, такие размышления. Ну и все знали, что отравлены, тогда не сомневались, что отравлены супруги государя. Вот представьте себе, доказано археологами Московского Кремля, криминалисты исследовали, провели исследование в усыпальнице, вскрыли гробницы царских останков, и бесспорно установлено, что отравлены мать грозного царя, царица Елена Глинская, царица Анастасия Романова, Мария Темрюковна, Марфа Собакина, дети государя отравлены, маленькие царевны, царевич Иоанн и царь Федор Иоаннович, отравлены сам государь. А почему в этом уверены криминалисты? Дело в том, что тогда отравили самым популярным ядом того времени сулимы. Это яды вообще тогда включали в себя ртуть, мышьяк. Некоторых, как самого грозного царя царевича, отравили долго, постепенно добавляя соли и ртути. Некоторых, когда уверены были, что расследования не будет, был быстро действующий яд, добавляли мышьяк. И вот представьте, в останках Анастасии, царицы, мышьяк многократно превышает допустимую норму, но количество ртути превышает норму в 120 раз. Мышьяком отравили Федора Иоанновича. В останках грозного царя, его сына царевича Иоанна, которого он будто бы убил, криминалисты обнаружили присутствие мышьяка и ртути, которая превышает норму в 32 раза. Но после этого что можно говорить об этом? Ну, правда, не спровергатели государя Иоанна Васильевича, они свои версии придумывают постоянно о том, что якобы эта ртуть входила в лечебные какие-то травы. Но вот все мы знаем, помним, что героя, русского героя, воеводу знаменитого славного полководца Михаила Васильевича Скопина-Шуйского отравили на перу своей тетки, которая Москву тогда освободила от Болотникова, отряды врагов отогнала от Москвы. И в Москве никто не сомневался. Все знали, что его отравили. 23-летний богатырь. Были и очевидные следы отравления. Были заметны явно. Так вот, вскрыли Скопина-Шуйского гробницу. И доза мышьяка и ртути в его останках, князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, во много раз меньше, чем присутствие яда в останках грозного царя, его наследника и в останках цариц. Поэтому, братья и сестры, это ложь Антонио Пассивена, папского легата, она опровергнута уже научными данными. Вот, но, говоря о государе, этот факт опровергнуть невозможно, о том, что шла война с русскими царями, шла война с государем. Ну, а потом эту ложь Антонио Пассивена подхватил Николай Михайлович Карамзин. Ну, Карамзин, можно отдельно о Карамзине говорить, замечательный писатель, но он ненавидел государя Иоанна Васильевича. Это просто нет времени об этом говорить. Могу только сказать, что он в юности был учеником известных русских масонов Новикова, Гамалея. Значит, он, когда его отправили в Европу, он там был членом масонской ложи «Золотой венец». И во время пребывания во Франции, в разгар богоборческой Кабинской революции, ходил на заседание конвента. Ну, потом говорят, что он якобы раскаялся, значит, и стал поборником монархии. Но скажу вам, братья и сестры, из истории XIX века, да и раньше известно, что есть всех, кто отступал и нарушал эту масонскую клятву, их либо убивали, либо преследовали. У Николая Михайловича Карамзина была прекрасная карьера, его книги переводились на многие языки, но его девятый том не приняли, кстати, свидетель, филарет московский, забили на знаменитый ученый, но зато обожали его девятый том «Ненавистники самодержавия», декабристы. У нас звонок, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович и все радонежцы.
Добрый вечер.
Это Юрий Осипов. Я проработал достаточно долго в музее Кремля, занимаюсь реставрацией четверть века. И достаточно хорошо знаком с этой темой исследования останков цариц в Архангельском соборе. Дело вот в чем. Дело в том, что гипотеза о том, что они были отравлены, столь стала популярна после... естественно, определение превышающих доз мышьяка в остях, в останках. Но это гипотеза всего лишь. Ее выдвинула Панова, доктор исторических наук.
Да, да, да.
Она была подтверждена многими, но к этому стоит добавить, что вы знаете, мышьяк в то время, как и сейчас, содержался в изобилии во всех свинцовых изделиях, покрытиях крыш того времени, и также накапливается мышьяк прекрасно в остях и останках. Поэтому нельзя исключать и вот такую версию.
Спасибо. Благодарю за ваш вопрос. Но знаете, если мышьяк... Мы слышали версию о том, что якобы лечили мышьяком и ртутью, лекарствами определенными. И вот такая очень нехорошая версия, оскорбительная для государя, царевича Иоанна. Но найдены же были остатки мышьяка и ртути и в останках царевин молодых. Потом гробницы вскрывали, это же не во всех гробницах, не все, вернее, захороненные в Архангельском соборе государи и государыни, которые были в Вознесенском захоронены, сейчас они в подклете Архангельского собора, их находятся гробницы, не все же отравлены. То есть не у всех такое количество мышьяка, а находились все одинаково в одних условиях. Жили. Ну а потом, если говорить о государе Иоанне Васильевиче, то вы, наверное, знаете, что когда Герасимов при Хрущеве вскрывал его гробницу, то рядом были, находились, рядом лежат с государем Иоанном Васильевичем все в одинаковых гробницах, но только у государя Иоанна Васильевича кости, его останки желтовато-воскового цвета, коричневато-воскового цвета. Это есть... в протоколе, который составил Герасимов. У всех остальные белые. Ну, это так, просто уж к слову. И, кстати, когда этот камень, знаете, лучше меня, наверное, он впитывает влагу очень хорошо. И не все в хорошем состоянии останки. Ну, вот невозможно по черепу Иоанна Иоанновича, по голове его царевича, определить, был ли удар посохом. Но сохранились волосы, длинные пряди светло-желтого цвета, блондином царевича Иоанна Иоанновича. И криминалисты не обнаружили ни мельчайших следов крови. Если бы был удар посохом, то следы крови невозможно было бы скрыть. Они бы были там заметны, это любой криминалист скажет. Ну, конечно, это остается версией, потому что никто, ни Антонио Пассивино, никто из его, скажем, единомышленников никогда никаких документов не оставляли. Ну вот, да, и вот эту клевету иезуитскую Пассивино о убийстве государем своего сына закрепил Карамзин сначала, а потом не менее Карамзина ненавидел так называемый азиатский деспотизм русских царей, замечательный художник, выдающийся живописец Илья Ефимович Репин. Ну, несомненно, значит, выдающийся живописец, но, знаете, вот если почитать, что он писал, письма Репина почитать, то мы с вами убедимся, что Новодворская и все прочие — это наследники Ильи Ефимовича. Мы помним, как они восхищались чеченскими борцами за свободу. Ну, Россия всегда виновата. Вот что писал во время русско-японской войны Репин. «Всплывает все виднее гнусность наших вожделений на Иподину». На Японию есть еще... Япония напала, кстати, на Россию. Есть еще сколько задора у этих глупцов-дикарей. Потерявшие Бога и совесть, они готовы на новые и бесконечные злодейства. Вот он пишет о России, о своей родине. Однако лучшая часть народа давно уже готова надеть вериги покаяния за все громадные прежние грехи. И придется ей, России, смириться и расплачиваться за свои варварские подвиги. Было время, она величалась ими. Теперь это презренные черные кровавые пятна на ее совести. Представляете? Ну, я могу дальше читать, но ничего не напоминает, братья и сестры. Вот такое впечатление, что репинские слова мы слышим сегодня от всех этих Кофов, Боровы, Шендеровичей и прочих. Но отношение к русским царям у него было не такое же. Да, он пишет, что Россия — это держи морда, значит, не, разбойничья привилегии, цари окружали их орелом свыше. Но дело в том, что в XVI веке в информационной войне против России использовали изобретенный Гутенбергом печатный станок. В XX веке радиостанции, телевидение, Голливуд, кстати, работает. А в XIX веке самое сильное воздействие на русское общество оказывала литература и живопись. И невозможно переоценить вклад Герцена, Белинского, Добролюбова, Чернышевского, буревестника революции Горького и Льва Толстого, его не зря называл Ленин зеркалом русской революции. Они все работали на свержение, как они говорили, проклятого самодержавия и добились все-таки крушения Российской империи. И если говорить о Илье Ефимовиче Репине, я сказал, что он живописец был замечательный художник, но вспомним его знаменитую работу «Крестный ход в Курской коренной», да, с Курской коренной губернии. Сейчас он возрожден, этот крестный ход, и многие могут принять участие. А Иоанн Кронштадтский, увидев работу Репина, он сказал, что это, когда пытались взорвать революционера Курскую коренную, но тогда бомбы, они все-таки еще были не такие людоеды, они на ночь адскую машину поставили, оставили в храме. Бомба разнесла, даже двери вылетели, чугунные окна, все стекла грохнулись. Но самое интересное, что на иконе даже стекло не повредилось, ни стекло, ни лампадка, хотя мраморная сень треснула. И вот Иоанн Кронштадтский святой, он сказал, что это злодеяние, плод таких издевательских и кощунственных работ, как картина Репина «Крестный ход в Курской коренной». Ну, помните, там кто и как там изображен? Вот Третьяков просил тогда Репина вернуть композицию полотна, фигуру красивой молодой девушки с иконой в руках, на эскизах была. И Репин ответил Павлу Михайловичу Третьякову, что это не соответствует его замыслу. А Третьяков говорил, избегните всего карикатурного, он просил его, проникните все фигуры верой, тогда это будет действительно глубоко русская картина. Ну, Репин отказался, он сказал, что это не соответствует его замыслу. Ну, это же издевательская картина. Ну, а если вспомним «Бурлаков на Волге», помните? Тоже, как нам в детстве внушали, что это вот такой несчастный народ жил в России, угнетенный, несчастный, вот Репин его изобразил. Да, иллюстрация была в учебниках мрачного прошлого царской России, «Бурлаки на Волге». И никто не задумывался, что это сборище оборванных уродов, это не волгари настоящие. Вот типичным волгарем, например, был высоченный богатырь, русоволосый красавец, великий русский бас Федор Иванович Шаляпин. Вот волгарь настоящий. Это представляете, если сегодня... Ну, они так и делают, кстати, изображать, сфотографировать бомжей каких-то, да, у метро, и потом говорить, что это и есть москвичи. Ну вот. Но как же он пришел к этой своей знаменитой работе? Да, Иоанн Грозный. И назывался на Иван Грозный «Сын Иван». Кстати, когда несколько лет назад православная общественность выступила с просьбой эту картину как-то ограничить для доступа детей, например, то на эхе Москвы Репина называли, знаете, как с восхищением, они сказали, Илья Ефимович — это Пуссерат XIX века. Ну, замечательное сравнение. Дело в том, что Репин путешествовал по Европе, и на него огромное впечатление произвел «Бой быков». В своих воспоминаниях он писал: «Несчастье, живая смерть, убийство и кровь составляют влекущую к себе силу. В то время на всех выставках Европы, — пишет Репин, — в большом количестве выставлялись кровавые картины. И я, заразившись, вероятно, этой кровавостью, по приезде домой, сейчас же принялся за кровавую сцену «Иван Грозный сыном» и картина крови, пишет Илья Ефимович, имела большой успех. А что интересно, ведь у нас же никогда не было, у нас было иное отношение к смерти, крови, человеческим страданиям, чем в Европе. У нас никогда не были развлечением публичные казни, пытки, а там это народное развлечение, забава. Даже в XIX веке в Англии, цивилизованной Англии, да? Вот. Ну и Репин во время поездки по Европе со Стасовым поражался обилию крови в живописи. Вот там у него и возник этот мотив, желание написать эту картину крови. И вот нам сегодня с вами, братья и сестры, даже невозможно представить то состояние шока, которое испытывали зрители, увидев эту работу Репина. Тогда же не было ни криминальных хроник, ни фильмов ужасов с подтоками крови. Некоторых посетительниц, они в обморок падали в Третьяковке, их приводили в чувство нюхательной солью или нашатырем. Да, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Лариса.
Да,
Лариса. Виктор Александрович, вот как раз о криминальной хронике, которая в наше время присутствует. Вот сейчас убит некто Аркадий Вовенко.
Не убит, он жив, прекрасно себя чувствует. Он жив и прекрасно себя чувствует.
Да вы что?
Ну, конечно.
Вот этот человек, который глумился над гибелью...
Кура Александрова, да. Угу. Ну, это, понимаете, нынешняя Украина, это цирк. Ему уже наши либералы собирались вечер, мемориал памяти, уже вечер собирали его памяти, доску там на дом Жур прикрепить, значит, там все цветы понесли. А тут он появляется, красавчик.
Виктор Александрович, так вот, у меня, вот как вы полагаете, можете вы мне вот объяснить хотя бы, доколе над нашей Родиной будут глумиться вот все эти негодяи, которые спокойно... Он же свободно работал у нас журналистом в каких-то изданиях.
Ну, он давно уже... Простите, Лариса, что перебиваю. Да, ему, кстати, уже посмертный кошелек в Яндексе открыли, да, на его смерть. Ну, я думаю, так... Конечно, я не могу сказать, дай Бог ему покаяться. Это болящий человек, который недавно, где вся эта банда собралась, это последователи, кстати, Ильи Ефимовича Репина и всех революционеров, которые в Микадо посылали телеграммы с поздравлением после Цусимы, где русский флот гибнул, русские моряки, лучшие русские люди. Так вот, он говорил, что в Москву он вернется только на танке НАТО. Говорил, что, значит, я помню, тогда об этом не говорили, но... Чего этих бесов мелких упоминать? Но тогда он говорил, что успокоится только, когда, послушайте, Россия развалится на 10 разных княжеств, они между собой будут постоянно воевать, и из-за этого плинтуса Россия не выберется. Вот тогда он будет спокоен, тогда наступит счастье. Но это ненависть болящего человека, душевно больного. Но я скажу вам... Вот вы спрашиваете, доколе, скажу, никогда эта ненависть не прекратится, дорогая Лариса. Россию ненавидят за то, что она... Вот какие бы мы ни были с вами, плохие, немощные, но Россия — это дом Пресвятой Богородицы. И Россия со Христом. Помните, как отец Николай Гурьянов сказал, когда Крутов у него тогда был, Александр Николаевич, он говорит, батюшка, так русский дом закрывали, когда Россия воскреснет? А отец Николай, те, кто видел эти съемки, помнят его светлый взгляд, он посмотрел и говорит, она не умирала. Нет, не умирала. Понимаете, вот христианская православная Русь живет, и ненависть к ней не может утихнуть, как не может утихнуть ненависть темной силы ко Христу. Поэтому это судьба такая у России. А нам к этому относиться надо спокойно и знать, что с нами Бог, разумейте, покоряйтесь, языцы, с нами Бог. И, да. И вот возвращаясь, почему Репин, кстати, когда Балашов порезал его картину, посмотреть можно на эту работу, и в журнале «Нива» я сам видел фотографии, как там стоят весь бунт, все революционные организации, чтобы выразить ему свое соболезнование. Да, кстати, там же как эффект присутствия достигался? Она в маленьком зале висела, и там ковер был тот же, что на картине. И я думаю, многие, кто сидит сейчас у радиоприемников, со мной согласятся, мы же видели эту картину в детстве либо в Третьяковке, либо на репродукции в журнале «Огонек». Я думаю, все согласятся со мной, что все испытали чувство некого ужаса и потрясения. Там же изображен безумный старик с выпученными глазами, в безумии убивший своего сына. И эмоциональное воздействие колоссальное, но тогда это воздействие намного сильнее. И вот, кстати, защищал иконописца Балашова Максимилиан Волошин. Он доказал, что такой может быть защитная реакция психики впечатлительного человека созерцания ужаса, воплощенного Репиным. Вот я хотел бы вспомнить удивительную историю. Суриков работал над утром стрелецкой казни. Картина была почти что закончена, когда Репин зашел в гости к Василию Ивановичу и посоветовал ему, говорит, ты на заднем плане несколько повешенных пририсуй, и работа заживет. Репин ушел. Вот Василий Иванович Суриков пишет. И знал же, что нельзя, но без попутов. Пририсовал. Зашла в мастерскую старенькая нянечка, увидела, в обморок упала. Суриков схватил тряпку и тут же стер с холста изображение повешенных стрельцов. Вот давайте вспомним утро стрелецкой казни. Величайшую трагедию мы видим, но на холсте нет ни капли крови. Воздействие картины сильнейшее, но одновременно испытываешь сострадание к стрелецким женам, к их горю. И мы восхищаемся и волей, и мужеством упрямых стрельцов. Но чувствуешь и уважение к царю Петру Алексеевичу, который вынужден карать своих же русских людей. Это трагедия, величественная и сложная русская история. И государю, и стрельцам сопереживаешь. А Василий Иванович Суриков – православный русский человек. Он любил и Россию, и свой народ. Поэтому и «Боярыня Морозова», и «Утро стрелецкой казни», другие исторические полотна, они дают не только, мы видим трагические страницы истории, но видим и мощь русского народного характера. Мы гордимся историей Отечества. Ну, а Репин всегда заявлял, что его картина «Крови» была задумана как антимонархическая. И вот Бонч Бруевич, соратник Ленина, он говорит о том, как революционеры давали клятвы в Третьяковской галерее при созерцании таких картин, как «Иван Грозный», «Сын его Иван». Да, там, помните, работа, где народоволец отказывается перед смертной казнью принять благословение священника. Ну вот, вот так вот Репин работал. Да, и Победоносцев, кстати, Константин Петрович, он написал, что стали присылать с разных сторон письма с указанием на то, что на передвижной выставке картина, оскорбляющая нравственное чувство. Не думайте, что все спокойно отнеслись. Многие не приняли. Кстати, закончил плохо и писатель Всеволод Михайлович Гаршин. Он позировал Репину для царевича Иоанна. Покончил жизнь самоубийством вскоре. А у Ильи Ефимовича в конце жизни стала сохнуть правая рука. Да вот, вот такая история. Не прикасайтесь к помазанным моим, сказано в Священном Писании. Ну, а как вот интересно, как Балашов, он кричал, кровь, к чему кровь? Давай кровь, довольна крови, когда повредил картину. И вот, кстати, вот сейчас вспомнили эту историю, как наши либералы уже готовились почтить смерть невинные жертвы путинского режима, Аркадия Бабченко, который прекрасно себя чувствует. Как они говорят, это была инсценировка СБУ. Вот. Они считали, что это Балашова, значит, царский режим направил, чтобы уничтожить антисамодержавную картину. Ну, а Репин для всех тогда революционеров, он стал, как, вот, помните, академик Сахаров для российских либералов в 20 веке в конце, «Совесть нации». И не побоялся выступить только Максимилиан Волошин. Да, он, выступая, статью опубликовал сначала о смысле катастрофы, постигшей картину Репина. Пишет, что она вызывала истерики с первого взгляда, о том, как там нюхательную соль ее, значит, приводит в чувство. Да, и вспоминал доклады учителей, которые констатируют особо нервное, возбужденное состояние детей в течение нескольких дней после посещения Третьяковской галереи. Гимназистов не могли успокоить. Так на психику действовало, представляете? И Волошин вспоминал подобное же по жестокому натурализму произведение Леонида Андреева «Красный смех» и утверждал, их жест творчества вполне соответствовал жесту Абрама Балашова, полосовавшего ножом репинское полотно. И Репин, и Леонид Андреев в таком же безумии полосовали ножом души своих зрителей и читателей. Ну, сразу Максимилиан Волошин был подвергнут да, скажем так, на него обрушилась волна гнева праведного прогрессивной общественности. Его стали, не давали возможность выступать на страницах журналов, и тогда он устроил в Политехническом музее публичную лекцию. И он сказал, что Суриков большой национальный художник, он знает от человеческой крови не столько из газет. Поэтому в своей казни Стрельцов не изобразил ее. Он-то сумел положить, Волошин говорил о Сурикове, между зрителем и художественным произведением ту черту, которую нельзя переступить. Его картины сами защищают себя без помощи музейных сторожей. Какие слова Волошина точные, да? И сказал он, что Балашов сделал по отношению к картине тот же самый жест, который Репин в течение 30 лет производил над душой каждого посетителя Третьяковки. Ну, и ну, много очень интересного, но главное, мне кажется, вот для нас, что важно. Еще в начале века Максимилиан Волошин предугадал, предвосхитил, увидел ясно, к чему это движется. Он говорил, что потрясающее впечатление еще не признак художественности. Иллюзия личной безопасности, на которой построена вся европейская культура, настолько отучила нас от зрелища крови и смерти, что, с одной стороны, сделала их для нас в 10 раз ужаснее, а с другой побудила в глубине души тайное стыдное любопытство. В Европе за последние четверть века создалась известная, но вполне определенная жажда ужасного. А мы удивляемся, почему в Голливуде ужастики снимают, да? И почему у нас снимают ужастики сейчас? И почему они все эти фильмы ужасов смотрят на Западе с таким наслаждением? И некоторые наши люди тоже. Волошин пишет, эту психологическую потребность обслуживают газетные хроники несчастных случаев и самоубийств. Ну, точно криминальные наши все, да? На телевидении. В западноевропейских странах более широко поставлена хроника сенсационных убийств, уголовных процессов, смертных казней. И, наконец, ему же служат специальные уголовные романы о сыщиках. И, естественно, увенчание этой отрасли эмоций – театр ужасов. Кроме того, этим же целям служат и музей восковых фигур с масками гильотинированных. И, ну, в общем... Волошин перечисляет, что единственная цель – быть внешне похожим на жизнь, повторять ужасы, множить их, делать общедоступными и популярными. Но это же диагноз всей культуре 20 века и 21-го. Вспомним выставки в Эрмитаже, которыми была возмущена православная общественность, страшные, кощунственные, ужасные, на которые детей водили. И вспомним, как хамски ответил православной общественности Петровский. Говорите, пожалуйста.
Извините, пожалуйста, получается, Репин нам откровенно врал, да? Спасибо.
Он не врал никому. Он не врал, он просто ненавидел самодержавие, не любил. Почему он врал? А, имеется в виду, что его картина, ну, конечно, это ложь. Он, Карамзин повторил ложь Антонио Посевина, папского легата. Но сейчас, когда говорят, что не было убийства, он говорит, ну, не было и не было, а это художественное, значит, произведение. Оно очень сильно действует на зрителей, это шедевр, значит. А вот я почему привожу цитаты Максимилиана Волошина, потому что это все, к чему двигалась безбожная эта культура современная, понимаете? Я как художник могу оценить. Прекрасный живописец Илья Ефимович. Но вот мы сравнивали его с Суриковым, да? Волошин говорит, Максимилиан, тогда где черта, отделяющего Достоевского от уголовного романа? Трагедию от театра ужасов. Изображать ужас имеет право лишь тот, кто сам в себе преодолел его. Кто, как Матиус Грюневальд, изображая труп, восклицает, а все-таки воскреснет. Иначе искусство становится отравленным источником, рассадником самоубийств. Ну, это все, что мы сегодня видим на ТВ. Все эти бесчисленные криминальные хроники, все эти сериалы с убийствами бесчисленными. Почему тогда это поразило? Волошин был православным человеком. Все говорят, там теософ нет. У меня так получилось, что я с юности, с молодые годы, очень много был связан с Коктебелем. Мы переписывали, тогда еще в советские времена, жена товарища переписывала от руки в доме Волошина поэму его «Путями Каина», Серафим Саровский. И он, я знаю, что он дружил с отцом Михаилом Синицыным, последним коктебельским священником. Ну, вообще, о Максимилиане Волошине можно много говорить. Это был удивительный человек. Вот. Но он, Волошин, убежден был твердо, что, и я разделяю его точку зрения, что Репин нанес вред психике не только Балашова, но и многих зрителей. Волошин пишет: «Такого рода эффекты в искусстве по существу недопустимы, особенно если их темой является изображение ужасного. Древние греки с их здоровым чутьем справедливости наказывали за них не соблазненных, а соблазнителей. За поступок Балашова в Афинах судили бы не его, а Репина, и судили бы как за преступление очень тяжелое». Он говорит, сохранность важна картина, не надо ее, значит, как важного исторического документа запрещать. Но сама она вредна и опасна. Если она талантлива, тем хуже. Ей место не в национальной картинной галерее, на которой продолжает воспитываться художественный вкус растущих поколений. Волошин прекрасный художник, прекрасный поэт. Его акварели, ну что тут говорить. Ей настоящее место в каком-нибудь большом европейском паноптикуме. Там она была бы гениальным образцом своего жанра. Там бы она никого не обманывала. Каждый идущий туда знает, за какого рода впечатлениями он идет. Но так как это невозможно, то заведующие Третьяковской галереи обязаны, по крайней мере, поместить эту картину в отдельную комнату с надписью «Вход только для взрослых». Кстати, как после этого обрушились на Волошина, знаете, писали, какие угрозы посыпались. Я вот некоторые цитаты, это «надругательство над автором картины, издевательство над красой, гордостью нашей», или Ефимовичем писали. Атеистическая интеллигенция, знаете, какое обвинение выдвинула? Атеистическое. «Издевательство над духовными ценами не прощается вовсе. Все простится, кроме хулы на Духа Святого». То есть на церковь и на Христа Спасителя они могли хулы в своих атеистических журналах, а вот Репина не трогали. Это, оказывается, духовная ценность высокая. Ну вот, так что... Ну, что, да, они писали этих репинских слез, господа Волошины, вам не простят никто никогда. Старого Репина нашу гордость обидели, за него надо отомстить. Ну, в общем, знаете как, буря, пусть скорее грянет буря, да? Вот. И какие у них были настроения? Вихри враждебные веют над нами, темные силы на злобно тут пели, да? Кровью народные залитые троны, кровью мы наших врагов обогрем. Это вот цитата из тех песен, которые интеллигенция эта прогрессивная пела. «Смерть беспощадная всем супостатам, пщение и смерть всем царям-плутократам». Вот так они под пение варшавянки разжигали огонь революции. Эти бесы революции двинули русских людей навстречу междоусобной братоубийственной войне. Это, конечно, братья и сестры, страшно. Вот мы должны понимать, что такое искусство. И кто... боролся, потому что кто боролся, как они говорили, с отсталым проклятым самодержавием, и чем это закончилось для нашей страны, для народа. Ну, я думаю, что Репинский холст отреставрируют, но мне хотелось бы, чтобы просто многие знали и понимали. Как сказал у нас уважаемый слушатель, реставратор, это всего лишь версия о том, что отравлены, но он вспомнил Татьяну Ивановну Панову, с которой я тоже говорил, в Оптину мы с ней ездили, и со многими криминалистами говорил, которые эту версию подтверждают. Ну, как могло превышение в организме ртути в 120 раз оказаться, или мышек, я вот не помню, надо точно посмотреть, да, или в 38 раз? Любой врач скажет, что никакие свинцовые покрытия во дворцах. А потом все, что, кто же во дворцах, что ли, умирали вот так внезапно в молодости. Вот Марфа Собакина, представляете, смотрины царской невесты. Молодая красавица. Осматривали бабки всегда, здоровье проверяли. Она же должна была рожать детей государю. И вдруг она, после того, как ее избрали, помолвка, она заболевает. А государь говорит: нет, я все равно на ней женюсь, потому что она мне очень... Таинство венчания ее исцелит. Она умирает, они обвенчались, но она его супругой не стала. Это что, от свинцовых, что ли, покрытий во дворцах? Да, ну вот, дорогие братья и сестры, вообще удивительно, связь первого русского царя, помазанника Божия, государя Иоанна Васильевича Грозного, и нашего последнего царя Николая Александровича, царя-мученика. И в эту субботу, к сожалению, мы переносим поездку, но она состоится паломническую, она состоится 9 июня, в следующую, через субботу. Это канун праздника всех святых земли российской просиявших. И в эту субботу мы вас, в 9-го в субботу, мы вас приглашаем в канун всех святых земли российской просиявших отправиться к нашим святыням, к державной иконе Пресвятой Богородицы. Поездка посвящена державной иконе Матери Божией и 150-летию со дня рождения царя-мученика Николая Александровича, ну и памяти первого русского царя, государя Ивана Васильевича Грозного. Дело в том, что все знают, наверное, где была явлена державная икона, величайшая святыня. Она была явлена в храме, который построил Василий III, государь, великий князь, в честь рождения сына, будущего русского государя Иоанна Васильевича Грозного. Мы с вами вначале посетим Богоявленский собор в Елохово, помолимся там у Казанской иконы Матери Божией, которая была явлена в царствование Грозного царя. Приложимся к мощам святителя Алексея Московского, там много святыней. Поклонимся гробницам наших патриархов, патриарха Сергия, патриарха Алексея II. У Млекопитательницы Афонской помолимся в этот день, кстати, память афонских святых. А в храме пророка Ильи в Обудино мы сможем поклониться и приложиться к великой святыне, ковчежцу, части пояса Пресвятой Богородицы. Она на Солье, к ней можно в отдельном сейчас ковчежце. Да, там знаменитая чудотворная икона Матери Божией, нечаянная радость, чудотворная икона милостивая, помощница в родах. И там чтимый список Федоровской иконы Пресвятой Богородицы, особой покровительницы дома Романовых. Кстати, избирали Романова Михаила Федоровича, потому что народ очень любил первую супругу Грозного царя, царицу Анастасию Романову. И вот это для народа было очень важно. Да, там много очень святынь в этом храме Ильи Пророка. Много святыней, там иконы преподобного Серафима Саровского, Сергия Радонежского, а встречает образ Спасителя, простирающих к нам руки, написанных священномучеником Серафимом Чичаговым, митрополитом. И вот интересный, огромный образ моления преподобного Серафима на камне висит на стене, написанной иконописцем, а под этим образом икона иконописца самого Серафима Чичагова, митрополит, он человек необыкновенных дарований был. Да, и там же икона, рядом висит Афанасия Сахарова, который написал стихиру всем святым в земле российской, не службу всем святым в земле российской просиявшим. Ну, а завершим мы нашу поездку паломнической молитвой в Казанском храме, в Коломенском, у великой нашей святыни, державной иконы Царицы Небесной. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ну, а 6 июня в Лиховом переулке, в Соборной палате, пройдет вечер в 19 часов. Катков, его эпоха и наследие к 200-летию со дня рождения создателя Русского Вестника. Вечер из цикла «У стен Некрополя» Алексеевского монастыря. А ведет наш постоянный автор с первых дней вещания радио «Радонеж» протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского женского монастыря. Ну, билеты в лавке Алексеевского женского монастыря, так что, братья и сестры, думаю, вечер будет очень интересный, посвященный русскому мыслителю. Да, ну а мне хотелось бы, если говорить о клевете Посевина, Гарсия Штадена, понимаете, надо, ну, сегодня уже нет времени об этом говорить, надо просто понимать, что это за люди были. Кто такой папский, представляете, иезуит, папский легат Антонио Посевина, да? Которого государь, ну, с позором он, государь не просто победил в диспутах богословских, он с позором, ничего не добившись, уезжал из Москвы. И вот это месть иезуитская. Обвинить государя, причем он запустил эту как сплетню. Но, по-видимому, знал, что умрет царевич Иоанн, по-видимому, знали об отравлении будущем. А кто такой Гарсей, Жером Гарсей? А кто такой Штаден? Ну, Штаден это вообще-то авантюрист, лжец, который потом план завоевания России готовил для императора Рудольфа. Ну вот, верить, меня удивляет, когда некоторые наши православные люди на эти источники ссылаются. Но Карамзин, его тогда уже митрополит Филарет, Забелин, все его упрекали, многие историографы, что он только определенными источниками, враждебными царю пользуется. Ну кто такой Курбский? Он повторяет все сплетни Курбского, а Курбский это генерал Власов XVI века. который предал не только своего царя, на нем кровь русских воинов многих, он предал свои войска. Ну, это о Курбском отдельно можно говорить много, что это за человек. Там просто негде ставить печать. Он жену бросил сыном, который, кстати, кровавый тиран, как называют грозного царя, вовсе не думал подвергать репрессиям. Интересно, как Курбский бежал из Дерпта, узнав о том, что заговор разоблачен. Он захватил с собой мешок с талерами, там 500 талеров было, там 300, что-то, не помню, это тяжелый мешок. А немцы, он бежал в Польшу, получив письма, он долго переписывался с польским королем, а немцы его, как румыны Остапа Бендера в «Золотом теленке», обобрали, даже коня забрали, лисью шапку, но польский король ему тоже все возместил, ковельское воеводство дал, так что женился он на польке, при живой жене православной, потом с ней развелся, женился, на, ну, воевал с соседями, да, и личность такая. Да, и вот меня удивляет, когда наши... некоторые православные авторы ссылаются на них как на достоверные источники и говорят, что у них якобы не было повода клеветать на русского царя. Понимаете, так говорить, это все равно, что сегодня говорить, что... А мы слышим от либералов такие слова, что у англичан нет повода клеветать на Россию в деле Скрипаля, допустим. Или в химической атаке, якобы совершенной Дамаском в Восточной Гуте. Ну что ж, поверим Пассивина, Штадену, решим, что у них не было повода клеветать, а вспомним, почему нашего святого царя-мученика клеветали, до сих пор клевещут. Может, тогда поверим Геббельсу, Вангену, его этому творению мерзкому, или учителю с его клеветническим фильмом кощунственным. Ну, надо же понимать, из каких источников черпать надо и на какие источники ссылаться. Ну, вот я думаю, мы 9 июня во время поездки поговорим и о государе нашем, царе-мученике Николая Александровича, о явлении державной иконы, о его царе, конечно, государе Иоанне Васильевиче. Потому что надо вам сказать, братья и сестры, что вот сегодня многие пишут и говорят о монархическом сознании русского народа. Западные советологи, они даже советских людей упрекали, что говорили, что это неискоренимое монархическое сознание. Ну, народ, как они считают, архаично у нас такой, да? А вот откуда это монархическое сознание русских людей появилось? Ведь в Европе тоже были марграфы, герцоги, князья, да? Монархи, императоры, короли. А почему, откуда появилось это отношение? А это отношение, во-первых, русская история была выработана. Наказание Божие ордынским игом. Грех, за грех междоусобиц княжеских. И выстрадали единство Руси. А потом... запомнились времена усобиц Василия Темного, Шемяки. А потом народ очень хорошо помнил боярское правление при малолетстве Иоанна Васильевича Грозного. После смерти государя Василия Третьего и Елены Глинской. Вот что такое боярское правление, мы с вами испытали в 90-е годы. Там только вместо бояр были эти воры-олигархи мелкие. Да. И вот не случайно пословица получилась, появилась у народа, выработалась. Без царя земля вдова, а народ сирота. Видите, какой. И Россия, вот я кратко скажу об этом, можно много говорить, должна благодарить за твердое монархическое сознание русского народа первого помазанника Божия на престоле Московского царства, царя Иоанна IV, Иоанна Васильевича Грозного, и его воспитателя, святого Макария, митрополита Московского. Потому что именно святитель Макарий вместе с царем Иоанном Васильевичем они дали русским людям идеал, к которому стремились, ради которого совершали подвиги, переносили все труды и лишения русские люди. Это идеал Святой Руси. Мы с вами привычно говорим, а кто первый сказал? Мы привыкли уже, что русская земля, Святая Русь, Москва, Третий Рим. Даже не понимаем того, что этот идеал русской жизни и русского пути к Богу, историческая задача для нас... озвучили, сказали грозный царь и святитель Макарий. Ну вот. Вообще, что такое русское царство? Мы, вот даже сегодня мы вроде бы республика. А кто может сирийцев? Вот была слабая Россия. Сербов разбомбили, да? Не зря говорят многие, что если бы Россия была такой, как сегодня, никто бы Сербию не смог уничтожить так, бомбить. Сегодня мы защищаем Сирию. И от кого защищаем? Мы же не от этих бармалеев защищаем. Мы защищаем от этих тех же сил зла, которые ненавидели, тех же Варбургов и Шифов, которые ненавидели Посевины, всех русских царей, государя Иоанна Васильевича и нашего царя-мученика Николая Александровича. Но мы просим ваших молитв о здравии болящего архиепископа Алипия, болящего протоиерея Валериана, болящих протоиерея Владимира, священника Валерия, протоиерея Владимира, Эмилия, тяжко болящего Георгия, болящих Ларисы, Татьяны, болящего Георгия, путешествующего Виктора, Ларисы, Натальи, Михаила, Натальи, Сергия, болящего Владимира, Натальи, тяжко болящего Александра, болящей Зинаиды, Акабии, монахини Дорофеи, болящих Николая, тяжко болящей Марии, Анатолия, болящей Ирины, тяжко болящих Елены, Алексея, и упокоении иродиакона, иеромонаха Афанасия, протоиерея Петра, архимандрита Венедикта. Ну и наша передача, дорогие братья и сестры, подошла к концу. Подошла к концу наша передача, и мы еще просят повторить 8-903-151-61-14 9 июня. Поверим и поговорим о государе Иоанне Васильевиче, царе-мученике, и помолимся у державной иконы Пресвятой Богородицы. И будем твердо знать, это будет в канун памяти всех святых земли русской просиявших, что мы с вами не одни в этом мире, что с нами небесная рать, где и первопомазанник Божий, и святые, и царь-мученик, и святые князья Александр Невский, Дмитрий Донской сегодня, и супруга его, Ефросиния Московская сегодня день памяти, и вся небесная рать наших святых с нами. И поэтому Россия, Дом Пресвятой Богородицы, неодолима силами зла. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в разии я. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –